Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». 17 июля, среда. Меня зовут Юрий Буткин. Мы будем говорить сегодня о подготовке к выборам депутатов Мосгордумы. Вчера стало известно, что 57 кандидатов в депутаты не будут кандидатами, им отказали в регистрации. Насколько эффективен механизм сбора подписей для того, чтобы участвовать в этих выборах? Об этом будем спорить. Здесь политолог Наталья Елисеева. Наталья Андреевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
И адвокат и член Общественной палаты Артем Кирьянов. Артем Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Начинаем с СМС-сообщения. Напомню, СМС-портал +7 925 48 94 8. Нам прямо сейчас пишет МЧС. В Москве ожидается сильный дождь, гроза с усилением ветра до 17 метров в секунду. Не укрывайтесь, не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны. Ну, в общем, погода не очень хорошая в Москве. Обращайте на это внимание. Но мы говорим не об этой погоде, а о погоде политической. Так можно, наверное, говорить. Так вот, значит, 57 человек. Это много или мало, во-первых? Артем Кирьянов.
Ну, там получается, сколько у нас, 221 кандидат, насколько я помню. Ну, я бы сказал, что это цифра нормальная, вопрос в другом. Сколько из этих людей, ну, условно говоря, из этих 57 кандидатов пойдут в суд? Вот меня это больше всего интересует на сегодняшний момент.
Ну, а если 57 пойдут?
Ну, это будет говорить о чем? Что здесь, наверное, какой-то сложился план. Да, вот такой вот. Ну, вот. План по тому, чтобы...
Кто складывал этот план?
Ну, вот 57.
А? Да?
То есть мы же смотрим на это как? Мы же с вами вот вроде как начали разговор, но мы же понимаем, что есть в Москве определенная оппозиция.
Ну,
она выражена понятно какими людьми, понятно какими силами. Наверное, не имеет смысла прямо сейчас обсуждать, кто там за что. Но, тем не менее, вот у меня мысль такая, она не юридическая совершенно, просто как стороннего наблюдателя. А какая была цель, скажем так, у московской оппозиции, может быть, скажем так, федеральной оппозиции при участии в выборах в Мосгордуму? Была ли цель победить на выборах, или цель была заявиться на выборы, или цель была погрузить, так сказать, избирательную кампанию в судебную историю?
То есть вы полагаете, что если мы говорим про 57 кандидатов, это, скорее всего, люди, что называется, из-за одной толпы?
Ну, скажем так, объединенные какими-то структурами, усилиями.
Они как-то неправильно собрали подписи для того, чтобы потом из этого устроить скандал.
Вот вопрос в другом. А была ли установка, например, да, что мы собираем подписи так, чтобы они прошли сквозь этот фильтр регистрации?
Окей.
Да?
Вы полагаете, что, может быть, была такая установка, что надо так сделать, чтобы нас не допустили?
Может быть.
Хорошо. Теперь давайте все-таки вернемся. Ведь они там рассказывают... Не факт, что это люди действительно из одной политической толпы, но они там утверждают, что когда запрашивали, специально меняли фамилии, ну, чтобы получить отказ от МВД, что это неправильный избиратель, меняли адреса, меняли номера квартир, допустим, вместо 163, вот я помню один из примеров, писали 136. Естественно, МВД говорило, ну, такого избирателя нет. Но это же не они придумали.
Или знаете,
МВД с ними?
Вы знаете, я не могу оценить, почему. Потому что вот одни, например, кандидаты, да, которых не допускают к выборам по подписям, они говорят одну историю, рассказывают. Да? Избирком говорит, рассказывает другую историю.
Но они как-то объясняют
я здесь
вот историю
с цифрами. Я здесь ни за кого, но объективно очень сложно оценить, если ты не в материале. Если бы меня пригласили, например, как независимого эксперта, посмотреть, да, дали бы документы, я бы посмотрел. Да,
хорошо, тогда по-другому
тогда
спрошу
у меня
вас.
Была,
если
оценка.
Возникает подобного рода предположение, что цифры меняются, таким образом создается не со стороны кандидатов, а со стороны
я понимаю, о чем вы говорите,
организаторов, да. Это же признаки какого-то преступления.
Ну, можно это по-разному оценивать, вплоть до уголовного.
Ну, какого-то правонарушения, скажем так.
Вопрос-то в другом. А можно ли, вот физически, да, можно ли столько подписей вот так вот пропустить с такими нарушениями, да? Потому что, ну, как это? То есть, может быть, одна-две, там, условно говоря, да, ошибка была.
Нет, хорошо.
А если это сотни? А если это тысячи?
Как проверить предполагаемых кандидатов, пишут наши слушатели, мы понимаем, для этого существуют избиркомы. Как проверить избиркомы?
Ну, во-первых, у кандидатов есть члены комиссии с совещательным голосом. Ну, вот, собственно, они должны работать на переднем крае обороны своих кандидатов, да?
То есть, в принципе, как бы, эта закон, машина должна
закон
работать,
если... Закон предполагает, что ситуация для избиркома, она достаточно жесткая. То есть у них, грубо говоря, есть внутреннее наблюдение от кандидатов. И получается, что если...
То есть, если возникает скандал, это скорее скандал от кандидатов.
Нет, скандал, естественно, возникает от кандидатов. Чего избиркому-то скандалить, да?
Это просто тоже вопрос.
Важен вопрос мотивации. Я почему сейчас говорю о том, что мы должны посмотреть на суд? Потому что суд рассматривает эти дела, ну, во-первых, в приоритетном порядке очень быстро, а во-вторых, это не избирательная комиссия. Там все-таки люди отвлечены от политической истории, так или иначе. То есть жаловаться в вышестоящую избирательную комиссию, ну, как правило, это не очень эффективно. Вот пойдем в суд, посмотрим, какую правовую оценку дадут действиям избиркома уже судьи.
Посмотрим в суде, что это на самом деле было. Возможно, это скандал со стороны гипотетических кандидатов в депутаты Мосгордумы. Наталья Елисеева, 57, начнем с этого все-таки. Это много или мало?
Вопрос не в том, много это или мало. Вопрос в том, конкретно кого не допустили, кому отказали в регистрации.
Ну, то об этом говорит Артем Кирьянов.
Мы понимаем, что доказали определенным кандидатам, да, то есть несистемная позиция, откровенно говоря.
Ну, почему? Там же есть люди от Яблока, или Яблоко тоже теперь несистемная позиция?
Яблоко всегда было внесистемниками.
Окей.
Ну, последние несколько лет, скажем так, да, она была несистемная позиция. Вот. Соответственно, вопрос идет в проверке, в том, как это проверялось, в том, какая была изначальная установка на проверку, потому что мы прекрасно с вами понимаем, что закон законом, но как скажут, так и будет. Любой закон можно обойти.
Если мы так понимаем, тогда что с этим делать?
А вот тут уже встает вопрос о целесообразности данного подписного барьера, если его власти будут оставлять, потому что на данный момент к этому барьеру очень большие вопросы, потому что возьмем, например, 43-й округ, да, когда отказали всем самовыдвиженцам, вне зависимости от того, провластные они, неправластные, оппозиционные они, неоппозиционные, отказали всем. То есть, соответственно, вообще этот данный барьер ставит, ну, под вопросом вообще всю компетентность кандидатов, хотя на самом деле некоторые из них действительно были сильными и достойными на прохождение.
Скажите, вот вы говорите, что ну, заранее было более-менее понятно, а зачем тогда люди заявлялись? Они же понимали, значит, они шли на скандал.
Да не факт.
Почему? Почему?
Скандал? Они...
Ну, то есть можно было просто тихо выиграть, да?
Вот есть, вопрос, есть опять момент? Же, в тихо выиграть. Давайте возьмем 2017 год. Но тихо выиграть тоже, несмотря на то, как власти пытались засушить 2017 год выборы, но тихо выиграть не получилось. Все равно в определенных местах те же яблочники прошли, и прошли не благодаря именно социальным сетям, а благодаря скандалу. То есть здесь, скорее всего, как раз-то со стороны оппозиции они сейчас всеми силами подогревают ситуацию, чтобы пройти и выиграть дальше.
Потому что на 2017 году, извините, перебью, вроде как результат у власти был такой, процентов 80 так в целом по муниципальным депутатам.
Прошла провластная. Да? А где прошли ее оппозиция, яблочники?
Ну вот я не помню, но там САУ, буквально было несколько САУ. Округов, которые как
все
бы выбивались.
ЦАУ, практически, да? Все ЦАУ это оппозиция. Угу. И прошли не благодаря именно тому, что они громко об этом кричали, громко об этом говорили. Прошли кацовские ребята, прошли там еще другие оппозиционеры. И именно благодаря своим громогласным заявлениям. Сейчас по факту мы...
Подождите, все-таки они выиграли выборы, да? А не потому, что они громче всех кричали.
Давайте все-таки вернемся.
Это инструмент.
Значит, и вот этот сбор подписей, он не реализуем. Не реализуем качественно. Он не нужен. Или как?
То, что какой-то барьер должен быть... Это безусловно, именно для самовыдвиженцев, да, то есть, соответственно, договариваешься с партией, идешь от партии, не договариваешься, идешь с самовыдвиженцем. Вопрос в том, как ты идешь с самовыдвиженцем, да, то есть на условиях 5, ну, условно 5% да, нужных подписей, да, от количества возможных...
Это много? Это слишком много? Надо меньше?
Ну, в принципе, как да, определить? Это действительно слишком много, потому что с учетом полупустой летней Москвы, она действительно полупустая, я могу судить из своего собственного опыта, она действительно полупустая. И собрать это количество, это очень сложно. Это нужно либо, чтобы у тебя было по 500, по 600 волонтеров, которые будут целыми днями на протяжении там 3-4 недель собирать. Но опять же, где ты возьмешь 600 волонтеров?
Нет, подождите, подождите.
Давайте.
Давайте-ка вот без этого, да, где возьмем, а где все берут, да?
А кто все?
Еще раз. А есть подозрение, подождите, что еще не берут.
А кто все берут? Давайте начнем с этого.
Это давайте. Не только Москвы касается, да?
Сейчас просто, Артем Кирьянов, да.
Просто то, что происходит на выборах, ну, это большая работа, которая начинается не с момента объявления выборов, а с момента гораздо раньше. То есть, когда я слышу, что есть у нас, например, ну, скажем так, лидеры общественного мнения, ну, предположим,
допустим,
да, которые не в состоянии собрать 5% от своего округа, возникает вопрос, ну, а насколько они лидеры, да?
Не, а если вот, они собирают, вот а потом вот их бракуют?
Бракуют, ну вот смотрите, вообще в чем была идеология вот этого вот, вот этой истории с подписями для,
ну, это теперь
для
важно,
непарламентских
да.
партий. Идеология, она всегда была про то, что все-таки власть, в том числе законодательная, представительная власть, она должна быть ответственной перед людьми. И, соответственно, борьба шла, ну, скажем так, подписи против денег, да? То есть можно было в свое время внести залог и положить очень много денег на стол политтехнологам и как-то выиграть выборы. Но при этом не иметь связи ни с округом, ни с населением, никаким образом не пытаться даже отвечать на вопросы граждан, а это все-таки важно. И чем ниже уровень, ну, скажем ну, так, тем более важно. То есть Москва – это у нас средний уровень, субъект федерации, но, тем не менее, люди все-таки ориентируются на своих депутатов Мосгордумы и ждут от них конкретной помощи, ну, начиная, грубо говоря, от депутатского приема и заканчивая вопросом развития территории, инфраструктуры и так далее. Поэтому весь смысл в свое время, который был заложен в законодательство про подписи, это чтобы у нас не происходило заваливание избирателей деньгами, чтобы не происходило совершенно понятных черных технологий на местах, чтобы голоса просто так не покупались. Но давайте хотя бы вот на этом этапе поработаем с людьми.
Но, да?
И это как раз касается и волонтеров, которых, ну, во-первых, я не согласен про 500-600 человек. На самом деле,
вы работали когда-нибудь в поле?
Я много чего делал в этой жизни. Можно не буду биографию рассказывать, но выборами мы занимались предметно и в разных ипостасях. Поэтому я знаю, о чем говорю. Вот для Московского округа достаточно, а может быть даже избыточно, 120 человек в поле, как вы говорите, в течение полутора месяцев, которые будут заниматься. В течение месяца собираются те самые подписи, причем качественно. Вот если это не происходит, то тогда есть проблемы. Или происходит, знаете как, вот я не буду называть тоже фамилию, ну, потому что как бы зачем называть конкретные фамилии, но тем не менее, вот идет интересная история. Кандидат говорит, что сегодня мы собрали столько-то подписей, неважно каких, вот
ну, да.
Докладывают, да, вести с полей, да, вести штаба. Завтра столько-то подписей, ну вот видно, что за две недели было собрано подписей в два раза меньше, чем нужно, и осталась третья неделя последняя, и тут надо собрать как бы в два раза больше и качественно. Насколько это возможно? Как качественно? То есть даже если мы не говорим о том, что где-то есть, ну, скажем так, ведомости, с которых можно скопировать, ну, кстати, не такая большая проблема, правда, они не всегда релевантны, но все равно вот за последнюю неделю собрать больше, чем предыдущие две, с той же командой, с тем же коллективом, с тем же темпом, конечно, невозможно.
Это понятно.
Возникают проблемы. Да?
Нет, поэтому вот еще раз, смотрите, когда вот эта неуспешность очень четко привязана к политическим взглядам того или иного кандидата, это вызывает вопросы.
Ну, вы знаете, я бы сказал так, что неуспешность несистемной оппозиции базируется на ее непрофессионализме.
Ага.
Если бы эти люди были профессиональными в плане политики и технологий, они были бы системной оппозицией или вообще не оппозицией.
Да? Да. Мы поэтому же сейчас здесь говорим о сборе голосов.
Нет, это вообще вот в целом, так сказать, по ситуации. Да? Если люди не в состоянии собрать подписи, то какой смысл с ними разговаривать на серьезные политические темы?
Хорошо, Наталья Елисеева, как вы прокомментируете вот то, что сейчас прозвучало? То есть люди просто не могут собрать подписи, вот и все.
Ну, если бы все было так просто, то давайте начнем с того, что люди не могут собрать подписи. Опять же, в среднем работа ведется 3-4 недели. Вопрос в наборе волонтеров. Вопрос финансирования, а вопрос в том, как работу выстраивать. Выстраивается ОДД, поквартирный обход, выстраиваются дворовые встречи, выстраиваются кубы, работа по прошлым базам, которые нарабатывались там, например, зимой и осенью, это все прекрасно. Большинство волонтеров сталкивались и штабов в Москве сталкивались с тем, что те базы, которые они сейчас имеют людей, и те люди, которые там находятся, их просто нет в Москве. Это во-первых. Во-вторых, идем дальше. Набрали люди подписи.
Значит, понимаете, значит...
Можно я
договорю? Давайте, сейчас спасибо. Наталья Елисеева, да.
Набрали люди 5000 подписей. А люди сдали эти подписи, да, и дальше начинается вот этот вот самый интересный процесс проверки. Когда идет отбраковка, и, соответственно, там допустимый барьер, он превышается. И людям, соответственно, ведомость их выдает 15% брака, там 13% брака, не суть важно. Вопрос, по каким параметрам, соответственно, этот брак происходит. И вопрос, естественно, сейчас мы с вами будем наблюдать ту картину, когда большинство пойдет в суды это оспаривать. Действительно пойдут оспаривать, потому что многие отказы вызывают вопросы. Да, мы можем сослаться на человеческий фактор, что все люди, они могли ошибаться. Но не кажется ли вам, что вот для этих 57 людей, вот у них у всех какие-то там отказы и ошибки, что это не просто случайность, а что, скорее всего, так было надо с самого начала.
Вот смотрите, когда мы пытаемся...
Сейчас, вот, секунду. Вот можно я, да? Вот
ну, смотрите, давайте,
кому надо, да? То есть кто может извне заставить кандидата и его команду плохо собрать подписи?
Что значит плохо?
Сейчас я пытался...
Что значит плохо?
Я пытался задать вопрос Наталье Елисеевой, а вы говорите, я скажу. Я вот хотел спросить, тут рассказывают про одного гипотетического кандидата, у которого почти там 3000 неправильных подписей, и это связывают 2845, по-моему, цифру называли.
Надо постараться.
Так вот, и там была такая попытка объяснения, что ему что-то там неправильно на вот этих вот бланках напечатали, циферка неправильная или что-то, то исходно. Никто этого не заметил, это же подход кандидата, нет?
Но это вопрос уже к его юристу, потому что у каждого кандидата есть юрист, который непосредственно занимается подписными листами и вот этой всей юридической работой. Например, вот, некоторые кандидаты, есть... чтобы избежать подлога, вообще делали подписной лист другого цвета. Специально, чтобы никаких подлогов
не было.
То
не запрещено законодательство.
Ну, да. Так нет, я просто говорю о том, что когда люди не смотрят даже на входе на свои
нет,
же
это,
бумаги.
Нет, это уже действительно проблема кандидатов. То есть, если 2800 подписей, там ошибки, ну, это уже действительно проблема кандидата. Я говорю о том, у кого идет проценты серии там 10 и выше.
Тогда дальше. Давайте я просто еще один кандидат. Mm-hmm. Этого я назову. Старший Гудков, так его охарактеризовал председатель mm-hmm. Мосгоризбиркома. Более 1000 неправильных подписей.
Неправильные в чем, опять же?
Мы пока... Ну, вот. с этим они будут разбираться.
Опять же, неправильные в чем?
Ну, неправильное, не соответствующие законодательству.
Неправильное отчество. Не так отправили.
Но когда их 1000?
Ну...
Или вы полагаете, что система может так работать, что неудобному человеку...
Система может работать как угодно.
Еще давайте подписи — это как минимум 100 подписных листов, неправильно оформленных. А то и 300, потому что каждый кандидат может хоть одну подпись на лист располагать.
Хорошо.
Вот, понимаете?
Ну, договорились.
Это
теперь
много.
Дальше. Если все происходит вот так, как это происходит, из этой ситуации есть какой-то выход или его не существует?
В данный момент ситуация сложилась патовая, потому что сейчас действительно все будут объединяться. Я уже не говорю, если мы сейчас говорим...
Все 57, вы хотите сказать?
Коалиция может быть легко. Но нет, вопрос целесообразности этого...
Это пока... в любом случае это... небольшой процент всех кандидатов.
Ну, опять же, если мы сейчас берем именно из несистемников, то, если я не ошибаюсь, на вчерашний момент зарегистрировали из них, по-моему, всего 6 человек.
Да, говорили 6, из них 3 в одном округе.
Да,
да, прошу, смотрите, Артем Кирьянов, да, выход какой?
В этой ситуации нет никакой. Ну, вот если у нас действительно есть некая там, значит, оппозиция, вот есть 6 человек, которые...
Нет, ну там звучат очень серьезные обвинения. Хорошо. Если они звучат, из этой ситуации
нет,
должен
выход,
быть выход.
Выход-то только в суде. То есть я других вариантов не вижу, и то, что сейчас там происходит...
Но в суде скажут, что нет повода не доверять показаниям.
Нет, подождите.
Мосгоризбиркома.
В суде об этом не скажут. В суде будут разбираться по существу. Тут ни при чем, так сказать, выводы избирательной комиссии. Суд как раз заинтересован, и де юре, де факто, он стоит на стороне, так сказать, защиты прав кандидатов. Да, то есть здесь никакого такого, что мы тут послушали избирком, и ребят говорят все правильно, это не для суда. Да? Поэтому здесь история-то она про другое, про то, что дальше. Вот я с этого начал. Да? А зачем люди пошли, что хотят и как себе это представляют? Ну, совершенно понятно, что в нынешней конфигурации говорить о том, что если бы все зарегистрированы были просто с любыми подписями,
так.
Да, а все равно, так сказать, даже не о большинстве, а даже, что называется, о контрольной квоте, речь не идет. Да? То есть все равно это было бы меньшинство, как бы, в московском парламенте, еще разделенное,
что называется, на подгруппы. Ну, не факт, что было бы, но вариант
предположим,
есть,
да. Вот все бы выиграли, да, все, прям, так. Все, кто мог. Ну и что? Соответственно, сегодня ситуация какая? Вот есть, например, 6 человек зарегистрированных. Есть те, кого не зарегистрировали. У каждого своя повестка. Конечно, в нормальном политическом процессе мы бы ожидали, что те, кто выиграет, будучи представителями оппозиции, будучи связанными какими-то, ну, знаете, я не знаю, дружескими отношениями даже хотя бы с теми, кого не допустили, вот они будут выражать эту позицию на уровне московского парламента. Вот это выход политический и нормальный.
Это может быть.
А юридически в суде?
Сам подход к механизму сбора подписей, который вызывает так много
вопросов.
Знаете,
ну хорошо, предположим, мы отменим вот этот вот, как это называется, хотя неправильно, подписной фильтр. Никакой это не фильтр, это лишняя возможность для кандидата поработать с населением. Пообщаться с людьми, на самом деле. Ну, и что мы будем иметь? То есть все, кто заявился, будут идти на выборы. Вы представляете, например, бюллетень в 400 человек. Потому что это простейшая грязная технология. Да? У нас есть кандидат Иванов, который кому-то не нравится, кандидат Петров, кандидат
Сидоров.
И сразу
сейчас уже звучат
15 Сидоровых,
они прямо... Звучат разговоры о них, их госуслугах, в которых можно делать это каждый гражданин, за кого хочет, за того и подписывается.
Я не исключаю, что через несколько лет мы действительно будем уже эту всю вещь в цифровом виде наблюдать. И это, наверное, неплохо, но... Существует как положительный момент, так и отрицательный момент. Есть угрозы цифровые. То есть, что произойдет, если, например, в какой-то момент...
государственная система.
Нет, подождите. Взломать государственную систему может, в общем, достаточное количество хакеров.
Сейчас
что аккуратно. Произойдет? А что?
У нас очень многое завязано на государственную
систему. Наши русские хакеры неоднократно взламывали Пентагон, как мы знаем.
Ну, некоторые говорят, что этого не было.
Поэтому, понимаете, вот что произойдет, если в какой-то момент по какому-то кандидату будет просто пробел, потому что данные удалились из системы.
Это тоже обсуждают, но, с другой стороны, Дарьи Тимуровича не будет. Что ну, есть? Это уже такой классический случай, когда проверяют человека, который якобы оставил подпись от имени Дарьи Тимуровича. Понятно, что такого человека не находят
в базе. Ну и вопрос все-таки в чем? Мы идеологически как бы считаем законодательные органы власти только законодательными или все-таки представительными?
Хорошо.
И как нам не утратить связь с людьми?
Хорошо, вот сейчас на этот вопрос я попрошу ответить Наталью Елисееву, но прежде вы ответьте, Юрий тут пишет, а вот вы реально верите, что тот же Гудков, ну, который, как он его пишет, прожженный, ну, то есть человек с опытом депутатской работы, или тот же муниципальный депутат Янкаускас, а там еще и Митрохин, там еще... Что вот эти люди вдруг разучились собирать подписи.
Ну, может быть, они не сильно умели, потому что, я насколько помню, Гудков же он от партии ходил на выборы, да?
Ну, да.
И, соответственно, это вообще была задача вне его, так сказать...
Ну, опять же...
Может быть, он и не умел.
Опять же,
кандидат-то тут, в общем, ни при чем. Это профессионализм, так сказать, их коллег, штабов, и вопрос, а сколько они заплатили технологам. Потому что нельзя за малые деньги получить услуги высокого качества.
Наталья Елисеева, а вы что скажете по этому поводу?
Ну, понимаете, даже давайте сейчас зайдем чуть издалека по поводу вообще депутатов МГД.
Это отдельный вопрос. А зачем это кому?
Ну, да, сейчас другая мысль, что вообще большинство москвичей, ну, по крайней мере, там в ЦАО, в ЗАО, они не знают даже, кто их депутат по округу.
Ну,
я сейчас скажу. Ну, действительно, они просто не знают. Они называют вообще какие-то непонятные фамилии и вообще страшные вещи, которые никаким образом не то, что к МГД, а вообще к политике не относятся. Они считают этих людьми их представителями, да, непосредственно в Московской городской думе. Это во-первых. Во-вторых, да, безусловно, сбор подписей – это работа с избирателем. Никаким образом я не спорю от этого. В-третьих, собрать действительно реально. В-четвертых, нужно все-таки, опять же, я повторюсь, что нужно понимать, что просто так, в таких количествах, зарубать никто не будет, столько человек. Именно определенный политических взглядов. Это не случайность. Это было сделано по определенным мотивам.
То, что... Мы должны сделать паузу. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама. Это программа «Своя правда» о том, как можно эффективно собирать подписи для участия в выборах, к примеру, в Мосгордуму, чтобы не случилось так, как в данном случае, когда 57 кандидатам в депутаты отказали в регистрации. Об этом говорим. Здесь Артем Кирьянов и Наталья Елисеева. Новости, рекламы и продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Мы говорим о том, как Москва готовится к выборам депутатов Мосгордумы. Вчера стало известно, что 57 кандидатам в депутаты в регистрации отказали, проверили подписи, не получилось. Насколько эффективен механизм сбора подписей? Если неэффективен, на что это нужно менять? Об этом говорим здесь. Артем Кирьянов, адвокат, член общественной палаты, политолог Наталья Елисеева. Прямой эфир, смс-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948. И вот, учитывая, что Артем Кирьянов уже об этом говорил, я попросил бы Наталью Елисееву начать. А скажите, ну вот, к примеру, если уж мы говорим, что есть проблемы с подписями, то, может быть, действительно какие-то госуслуги, электронные сервисы, это изменит ситуацию?
Ну, опять же, электронное голосование, да, это такая вещь довольно своеобразная, потому что многие будут против, даже те же оппозиционные
кандидаты. Нет, мы сейчас даже не говорим о голосовании, а вот о возможности отдать свой голос на уровне сбора подписей, чтобы не было путаницы в адресах, чтобы это не были люди, которые попадают туда зазря.
А с одной стороны, это может добавить прозрачность, действительно, потому что какие-то мелкие именно человеческие такие ошибки, они будут исключены, это безусловно, да. Но, опять же, с другой стороны, начнется та ситуация, как сказал мой коллега по поводу «взломали», «удалили», «что-то еще случилось», «система зависла», то есть такие моменты тоже могут возникнуть. И неизвестно, что лучше, когда ты написал на бумаге, и вот оно у тебя, вот оно вот лежит, это вот твое, и вот с ним ничего не будет. Либо вот ты вроде бы с одной стороны отдал свой голос, а что с ним случилось потом, вдруг его обнулили, и ты потом уже ничего не докажешь. То есть
хорошо.
Такая двоякая тоже
ситуация. Есть еще один момент.
Какой?
Ну вот я, например, в 2014 году проходил по электронному голосованию в общественную палату. У нас был такой эксперимент, и в течение месяца, правда, вот не один день были выборы, а в течение 30 дней мы, значит, осуществляли это электронное голосование. Значит, вот смотрите, для того, чтобы вот это электронное голосование тогда осуществить, то надо было не просто один раз увидеть человека и убедительно ему рассказать о кандидате. Вот он поставил подпись, ну, криво он поставил, не так они посмотрели паспорт, не той формы лист, это уже отдельная история. Ну, вот один раз увидел, поставил подпись. Для того, чтобы работать через госуслуги, электронное голосование, это надо было увидеться с человеком как минимум два, а то и три раза. Потому что вот есть люди, он говорит, слушайте, ну а мы в госуслугах не зарегистрированы. Угу. Очень вас просим, зарегистрируйтесь в госуслугах, сходите на почтам, получите вот эти вот все верификации, а потом проголосуйте. И естественно, что если этот контакт не поддерживать, то, соответственно, никто никуда не пойдет и ни за кого не проголосует. Поэтому здесь еще вот трудоемкость, она как бы повышается, несмотря ни на что. И как бы уж точно не в интересах, скажем так, оппозиционных сил вот такая работа. Потому что, ну, по-другому все будет. Что касается электронного голосования. Вот сейчас идет эксперимент на одном из округов. Мы будем наблюдать эту историю. Более того, мои коллеги из лаборатории законодательства, есть такое некоммерческое объединение, придумали даже некоторые форматы, что называется, как сделать электронное голосование еще более эффективным. Ну, например, электронное наблюдение. Да? То есть у нас сейчас везде есть камеры, да? Но и они транслируются куда-то. Но при этом данные с этих камер, вот если у нас ситуационный центр, мы их просто фиксируем, но дальше уже разбираются те, кто на местах, наблюдатели, члены совещательного голоса избирательных комиссий. А можно ведь вывести эту историю еще и на дополнительный уровень контроля, когда вот совершенно незнакомые с участковой комиссией люди будут принимать определенные решения. То есть мы, это я к чему все, мы в любом случае движемся в сторону цифровой прозрачности, в сторону цифровых инструментов, но... Как сделать эти цифровые инструменты не более тяжелыми, чем уже привычные? Вопрос. Как сделать так, чтобы ими все могли воспользоваться в равной степени? Тоже вопрос. Вот получается как? Например, провисает в определенном смысле электорат коммунистической партии. Потому что, ну, вот так получилось, что у них как-то вот больше старшее поколение, и уже рассказывать пенсионеру и ветерану труда, что надо вот обязательно сдать подпись через электронную, да, через, да, да, да. Там, не знаю, какой-то сервис, или, например, найти где-то компьютер и проголосовать на дому, хотя, в общем-то, человек готов сходить на выборы. То есть тут все равно будет какой-то переходный период, и может быть очень
хорошо.
Длинный.
Но возвращаясь к ситуации нынешней, цитирую, я, Лукьянова Елена Анатольевна, 19 июня поставила свою подпись в подписном листе за кандидата, далее там она описывает конкретного кандидата, конкретную комиссию, дальше пишет, моя подпись окружной избирательной комиссии признана недействительной и неподлинной.
А вроде как уже сказали, что это фейк-ньюс, нет?
Ну, вообще-то это обращение по-моему, конкретного человека.
По-моему, уже было где-то по новостям,
что... Вы полагаете, что доктор что юридических наук...
Нет, подождите, что вроде как признали ее подпись, нет?
Признали Азара и второго человека, не помню кого, с Лукьянова нет.
Нет?
Нет, нет, ее нет.
Как бы то ни было, а вот когда подобного рода обращения появляются, вот с этим что делать?
Так это не обращение, просто надо смотреть, насколько она правильно поставила свою подпись.
Но вы полагаете, ну, так, что должна... может такое
была
случиться,
все,
что...
Наручно, там все сделать правильно, да? Это первое. А второе...
Это обращение вопросы... к председателю Совета по правам человека,
понятно,
чтобы
понятно.
Вы понимали.
Ну, да. Мы знаем доктора Лукьянова. Ну, все, да. Все понятно. А, просто может подписной лист оформить быть криво. Или вот тот сборщик подписи, который там внизу подписывается, он может тоже сделать целую массу ошибок. То есть вот в этих двух строчках, которые подписывает сборщик подписи, он может сделать 10 юридически значимых ошибок. Понимаете, о чем?
То есть это не проблема самой Лукьяновой, которая говорит, это, что я же подписывалась.
Это запросто, конечно. То есть она подписывалась, хорошо. Но не получилась.
На самом деле таких ошибок очень много. Вот, действительно. То есть
ну, именно... что с ними будут делать?
Вопрос, опять
же... Вы полагаете, суды?
Да, суды. А что ты еще сделаешь? Избирательная комиссия уже их признала недействительными. Хотя, да, действительно, люди высказались, они сказали, что вот я вот в трезвом уме, здравой памяти, я это все подписал, я это все сделал. Тем не менее, да, не так поставили дату рождения, не так, не дай бог, сборщик своей рукой написал дату сбора подписи, все, это уже
не... А человек, который подписывается за того или иного кандидата, он не проверяет свои данные.
А он не может. Но он не может знать все.
Ну, во-первых, не может знать все. То есть там есть определенная процедура заполнения подписного листа. То есть шаг вправо, шаг влево, расстрел. То это все очень жестко, действительно.
То есть мы понимаем, что люди, которые как бы оставили подписи за того или иного кандидата, могут быть позднее сильно удивлены, что, оказывается, они неправильно ее поставили.
Да.
Так об этом
это
и речь. Что...
Действительно такое было. А самое страшное, когда, например, сборщик выходит условно из подъезда и видит, что какая-то допущена помарка, он поднимается обратно, и ему уже второй раз могут отказать. И вот эта подпись недействительна. Такие тоже бывают моменты.
Естественно. Знаете, почему такой жесткий, предельно жесткий
регламент
по сбору подписи?
Я прошу прощения, я должен вас остановить, потому что у нас срочное сообщение в эту минуту проходит для тех, кто передвигается по Москве. Внимание, движение под путепроводом Руставели в Москве заблокировано из-за подтопления. Речь идет о путепроводе Шоты Руставели на Дмитровском шоссе. Это первое, но это не все. Потому что есть еще сообщение о подтоплении дороги под Бутырским путепроводом. То есть вот в том районе воды особенно много. Обращайте на это внимание. Да, и только что объявлено вице-премьером Акимовым, что в России в 2022 году прекратят выдавать бумажные паспорта.
Продолжаем. Наконец-то, да?
Да.
К вопросу о цифровизации.
Да,
потому что вот эти вот ваши люди на вахте, а где ваш паспорт, отдайте мы его ксерокопируем, ну это все лишнее, да? То есть зачем главное им-то столько бумаги копить? Ладно, я же говорил о чем. Почему у нас такой предельно жесткий регламент по сбору подписей? Да, потому что у нас вот инструкция по сбору подписей, она, вот там нет никаких нюансов и никакого сослагательного наклонения. Подписной лист должен быть такой-то, сборщик должен делать вот это, адрес пишется вот так-то, здесь собственноручно, здесь может быть что-то по-другому, да. Все это предельно четко описано для того, чтобы не было как раз нарушений при сборе подписей. Это все более 10 лет труд избирательных юристов.
Хорошо. Тогда смотрите, есть люди, которым не нравится складывающаяся ситуация. Насколько я понимаю, Наталье Елисеевой тоже не нравится. Вам кажется, что все нормально?
Нет, мне не кажется, что все нормально. Вопрос в поиске верного решения, которое не подведет наших людей,
Так вот.
И защитит права кандидатов.
Конечно. И вот один из тех, кому кажется ненормальная ситуация, видимо, пишет. Понятно, чтобы не там подчеркнуть можно было, не там точку поставить. В общем, что угодно можно сделать, чтобы не допустить сильных кандидатов. Можно как-то и механизм сбора подписей сохранить, и чтобы вот подобного рода объяснений не было.
Вы знаете, вот сейчас будет нестандартная идея, да?
Давайте.
Я в свое время долго говорил о том, что надо корпус независимых наблюдателей создавать, да? И в итоге федеральный законодатель создал корпус наблюдателей от общественных палат, да? Ну, вот общественный наблюдатель, который никак не относится ни к партиям, ни к кандидатам конкретным. Вот у меня уже по всему этому зреет мысль, что нам надо создавать корпус независимых сборщиков подписи, сертифицированных, да, прошедших обучение, относящихся к системе, ну, я не знаю, центр избиркома напрямую, да, чтобы вот эти люди, кстати, за белую зарплату, а не как это до сих пор принято, непонятный договор, что как бы мы тут занимаемся, но никто никому ничего не должен, да.
А сборщиков центр избирком будет обязан выделять каждому, кто заявится?
Не выделять, а именно вот этих людей аккредитовывать, проводить с ними инструктаж и так далее, да.
Такой аутсорсинг.
Да, то есть и вот эти вот уже люди могут так работать на всех кандидатов, кому это нужно.
Хорошо, Наталья Елисеева, как вам эта идея?
Ну, идея довольно интересная, только, опять же, механизм исполнения, условно, пройдет там обучение какое-то количество человек, а вдруг их будет недостаточно.
Ну, вы знаете,
а вдруг, ну, там подождите, много
сейчас нюансов. Говорит Наталья Елисеева.
Там действительно может быть много нюансов. Нет, в теории идея, конечно, прекрасна, я не спорю, но опять же, как всегда...
Не, ну ясно же, что выход должен быть какой-то.
Выход должен быть, но, опять же, по моей точке зрения, убирать подписной барьер нельзя. Ну, вот категорически его убирать ни в коем случае.
Значит, надо как-то сделать, чтобы никто не мог сделать так, чтобы потом Денис написал нам, сделают все, чтобы убрать сильных кандидатов.
Да, так надо сделать. Но, опять же, вопрос в той же прозрачности проверки, потому что мы сталкиваемся с тем, что некоторых проверяют с закрытыми дверьми, кого-то проверяют несколько дней под лупой. Вот именно вот в регулировании данного процесса, процесс именно адекватности проверки этих же подписей. В данный момент то, что мы сейчас с вами наблюдали, он вызывает вопросы. Действительно большие вопросы.
Но вот вы говорите, вызывает вопросы. Чтобы эти вопросы разрешить, что надо поменять?
А что нужно поменять? Наверное, скорее всего, во-первых, добавить компетентности людям, которые этим занимаются, которые проверяют. Потому что есть...
Ну, там же вроде как люди профессиональные проверяют.
Ну, опять же, вопрос графологов, да?
Вот.
Кто эти графологи? Откуда они?
Кто слушайте, их ну, нанимает? У нас, насколько я знаю, графологи...
Их не так много, действительно.
Они, во-первых, не так много, да. А во-вторых, они, как правило, работают либо в системе МВД, либо в системе ФСБ. Поэтому, как бы, ну...
Нет.
Профессионализм смотрите. Графологов, это, наверное, вряд ли такая тема для обсуждения. Если они графологи, то у них как раз вот есть соответствующее, что называется, удостоверение, аккредитации и образование.
Предположительно так.
И они, конечно, графологи. Это не же, люди, которые из... Нет, серьезно, то есть это как раз ну, вопрос...
Действительно, графолог список, это не на каждом углу работает.
Попросить список графологов у избиркома, ну, да. Я думаю, что они его дадут, ну, может, там, без телефонов, да, но, по крайней мере, с указанием примерного места работы и образования. Я думаю, что, может быть, уже есть такие списки графологов.
Хорошо, а что делать с той ситуацией, условно, когда графолог признает подпись недействительной, а ее поставил реальный человек?
Ну, в общем-то, здесь, наверное, в суд. Хотя...
Ну, такие ситуации просто были.
Хотя, знаете... Но тогда, понимаете, если в суд, а мы успеем к 8 сентября?
Да, конечно, конечно.
Нет, а не получится ли так, что суды будут работать исключительно на эти темы?
У суда есть, по-моему, 5 календарных дней для рассмотрения жалобы кандидата в рамках избирательного процесса. У них предельно сжатые сроки, и более того, эти сроки сокращаются. Если речь идет уже совсем близко к выборам, то они должны рассматривать незамедлительно. Поэтому здесь судебная система настроена на то, чтобы не было судов после выборов.
Да, ну, понятно, но не получится ли так, что вот таким образом, организуя этот процесс, мы остановим судебную систему для всех остальных?
Нет, не остановим. Я думаю, что суды к этому готовы. Ну, в любом случае, что называется, по многолетней практике, суды рассматривают в приоритетном порядке, и никто, так сказать, не жалуется.
Так, мы должны важную вещь, потому что как только начинаются обсуждения, недовольные пишут много интересных деталей, которые требуют, ну, порой либо подтверждение, либо опровержение. Вот, например, Юрий сейчас пишет, а он недоволен сложившейся ситуацией, это не секрет, и он пишет, нынче графологами у нас сидят 18-летние студенты. Неужели это правда?
Нет, это неправда. Нет, это неправда, потому
что... Юрий, ну вы как-то повникаете, это неправда.
Это неправда, это 100% неправда. Я понимаю, откуда пошел этот вброс, он абсолютно был нелепый, и это...
Я даже не понимаю, что за вброс.
Просто ну, и не важно. Не все читаю. Ну, не важно. Но тем важнее сказать, что это не так. А теперь еще. 569-й пишет. То что бы мы ни делали, все равно найдется кто-то. Он тоже фамилию указывает, кто все равно будет бузить и будет недоволен процессом. Что вы скажете, Наталья Елисеева?
Нет, ну, действительно, недовольный есть всегда. Вопрос в том, есть реальная почва или недовольство, либо это недовольство, чтобы создать себе пиар. То есть нужно как бы разграничивать. Потому что были прецеденты...
А кто будет разграничивать?
А нужно смотреть по ситуации.
Понятно. В общем, как обычно, в полицейском государстве все неправы, да?
Ну да.
То есть это вот из серии, что... Ну, слушайте, у меня вот есть твердое убеждение, основанное на фактах, да, что если кандидат, что называется, против всех, хорошо работает, то у него есть шансы выиграть на всех этапах и победить.
А, нет, подождите, одно дело, когда за него могут проголосовать, хотя кандидат против всех обычно не выигрывает, это
нет,
тоже известно.
Ну, я имею в виду, который вообще выступает против всех, да?
А если его не допускают до выборов, с чем так, мы якобы
вот
сталкиваемся?
Вот это вопрос профессионализма. Вот мое твердое убеждение только одно. Если бы действительно была поставлена работа в каждом конкретном штабе по даже, ну, вот работе с подписными листами, было бы все гораздо интереснее. Вот что мы видим сегодня? Знаете, еще одна вещь, которую, я не знаю, успеем, не успеем обсудить.
9 минут.
Вот вообще сбор подписей, это, конечно, прекрасно. Но у нас есть очень важный момент, который... со временем придется как-то вообще системно решать. Это момент финансирования избирательной кампании. И вот здесь всем как бы придется несколько напрячься, потому что цифровизация сегодня достигает, да, и все уже видно. Ну, просто очевидно.
Кстати, есть еще одно срочное сообщение про электронные паспорта. Бумажные, да. Напомню, в 2022 году прекратят выдавать, только что об этом объявлено. А электронные, оказывается, начнут выдавать в Москве с 2020 года.
Ну, хорошо.
Да,
смотрите, Москва пилотный регион. Начинают выдавать. Было бы хуже, если бы в 2022 прекратили бумажные, а в 2024 начали выдавать электронные. Да, было бы неприятно. Так вот, что касается... вообще, так сказать, финансирование избирательной кампании и дальнейших историй, связанных с кандидатами, которые станут или не станут
хотя
депутатами.
Хотя бы тут вы не будете предлагать, чтобы Центр избирком финансировал
кандидатов? Я сейчас скажу. Я думаю, что вот сегодня у нас, по-моему, сколько, 5% избирательного фонда, так называемого белого официального, да, это основание, если неправильно израсходовали, да, для аннулирования результатов выборов. Да, вот уже все выиграли, что-то вот не пошло, документы не те предоставили в финансовом отчете. До свидания, дорогой друг. Да, получается так. И сегодня все кандидаты всячески пытаются уклониться от расходов из официального избирательного фонда, но мы же понимаем, что все эти расходы в черную. Вот в какой-то момент расходы в черную уже станет невозможно ни объяснять, ни каким-то образом включать. Mm-hmm. Поэтому вот, вот это вот тревога для кандидатов будущего дня.
Да? То есть, когда мы договоримся, наконец, как сделать так, чтобы никто из чиновников не мог помешать какому-нибудь независимому кандидату, чиновник сможет помешать в другом месте.
Знаете, вот на сегодняшний день, опять же, если мы говорим в целом о выборах, не только о Москве, да, вот мы уже благодаря тех средствам, благодаря общественному вниманию, мы уже довели ситуацию до того, что в день выборов бесполезно что-то решать. Да, вот раньше ведь много было случаев, когда грамотно организованная каруселька и подвоз граждан на автобусах решали исход выборов. Ну,
теперь
может
нет.
Быть, не в Государственную Думу, но уровнем поменьше. Да, теперь уже так не получается. Теперь уже так нельзя.
А, ну, многие говорят, раньше голосовали за нужных, теперь ненужных просто не допускают. Ладно, мы сейчас про другое. Смотрите, Дмитрий пишет нам, ну, пусть можно же тогда вернуть историю, если с подписями такие проблемы, все-таки денежную историю, залоговую историю.
А, ну, тут опять же вопрос, откуда тогда деньги будут брать? Откуда эти деньги?
Нет,
ну, знаете, тут как бы будет такой тоже камень.
То есть можно будет отказать не те деньги?
ну, опять же, вопрос в сумме, да, в залога, соответственно, откуда у этого кандидата такие деньги, соответственно, ну, там можно...
Да, потому что многие, наверное, кандидаты в целом по стране временно не работающие.
А многие, да, ну, это
да,
известно.
Да, многие не работающие, представляете, как, например, было в 16 году на ГД, да, человек, кандидат в депутаты, а у него за прошлый год 0 рублей заработал, без работы.
И так бывает.
И так бывает, то есть вариантов
и залог,
очень много.
Например, 5 миллионов рублей.
Откуда?
Да. Возникает вопрос. Деньги?
Давайте вот что. Все-таки, так как мы говорили о сборе подписей, или вот теперь добавили эту историю, может быть, деньги надо платить, поставим на голосование вопрос. Значит, чтобы стать кандидатом, нужно либо там подписи собирать и так далее, либо деньги залоговые какие-то платить. Но вот просто так пойти заявиться, предоставить документы нельзя.
Самодвиженцам нет, нельзя.
Вот. И это правильно. Нужно, чтобы было либо собирать подписи, либо деньги вкладывать, залог какой-то. Вы полагаете, что это нужно? 134, 21, 35. Так, надо как-то, да, завершить голосование предыдущее и новое запустить. 134, 21, 35. Механизм сбора подписей какой-то все равно нужен. Либо залог, либо еще что-то. Вот просто так кандидатом стать нельзя. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Пусть каждый, кто хочет, будет кандидатом. 134, 21, 36. Пусть будут просто не вот эти 58 человек.
Ну, это мы вернемся в 90.
Ну вот, но все равно, пусть так, зато так честнее, якобы. 134, 21, 36. Артем Кирьянов, вы полагаете, что все-таки надо как-то?
Да, надо все-таки подписи собирать нужно. Нужно это делать качественно. И так выигрывать выборы.
Хорошо. Голосование 134, 21, 35. Какой-то механизм сбора подписей заранее для допуска к выборам кандидата нужен. Либо залог, либо еще что-то. Но как-то какой-то фильтр должен стоять. 134, 21, 35. Никакого фильтра, все будет решаться на выборах. Жаловаться на простыни с 50 кандидатами мы не будем. 134, 21, 36. Наталья Елисеева, а вот я уже просто вижу, как люди голосуют. 92% на данный момент... Поэтому я не вижу смысла дальше скрывать этого. 92% говорят, давайте нам вот эти простыни. Мы будем разбираться. Пусть каждый имеет право быть кандидатом. Как к этому относиться?
Прекрасно, условно. Мы сейчас отменяем подписной барьер. Любой залог, вообще все отменяем. У нас будет по 50, по 100 кандидатов по округу. Люди начнут голосить опять о том, что это непонятные ребята. Давайте вернем подписной барьер, залог. И вот это вот будет по кругу. Все гонять, 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 гонять. Нет, ни в коем случае.
А как вы это тогда объясняете? Это что за протестное голосование сейчас тогда?
Ну, потому что, к сожалению, сейчас люди считают, что подписной барьер, в принципе, существовать не может. То есть он априори для них нечестен, нереален, и как-то с ним нужно что-то делать. Но вместо того, чтобы именно работать с этим фильтром, как-то упрощать его, дорабатывать, делать его более адекватным, приземленным, почему-то взамен этого хотят его просто народ убрать.
Хорошо, это Наталья Елисеева, Артем Кирьянов. А что скажете вы? Как вы вот это объясните?
Ну, знаете, это же у нас все-таки не выборка, да?
Нет, вот, конечно, это не научное голосование.
Те, кто нас слушает, в любом случае готовы и хотят разобраться.
Не-не-не, да? Тут, понимаете, как
потому вы... что слушайте передачу про выборы целый час, этот человек должен
я
разбираться.
Понимаю, но,
поэтому для тех, кто разбирается, да, наверное, пусть будет много кандидатов, как-нибудь там мы поймем, кто ранее судим, кто, значит, денег много занес, кто там еще что сделал, а кто за правду, да? И это, в общем-то, ну, люди, которые есть в стране. Но их, на самом деле, глубокое меньшинство, и поэтому требовать от, что называется, среднестатистического избирателя вот такой кропотливой работы на выборах, ну, наверное, нельзя.
То есть, с вашей точки зрения, как раз бы, я о чем хотел спросить. Я ведь помню прекрасно, что в свое время очень многие люди ровно на эти простыни и жаловались.
Ну, естественно.
Вы хотите сказать, что вот те, которые голосуют, и те, которые жаловались, это разные
это
люди?
Это разные, ну, в общем, это разные аудитории, как минимум.
Лучше простыня из 56 реальных кандидатов, чем маленький листок с одним реальным кандидатом и тремя спойлерами. Пишет Игнат 565. Ну,
вот, опять же,
56 реальных кандидатов по округу в Москве.
А теперь
где
взять-то?
А теперь
что-то не хватает иногда.
И вот произошло то, что должно было произойти в этом разговоре. Юрий пишет нам, а кто не разбирается в кандидатах, должен быть лишен права голоса.
А вот это правильно, да. И только массовые репрессии спасут страну. Юрий,
1937, ну да.
Все-таки, ну, на самом деле, избирательное право должно быть всеобщим?
Это очень такой
20 секунд.
Двоякий вопрос, но я отвечу да, в общем.
Артем Кирьянов.
Можно поговорить, конечно, о цензе налогоплательщика. То есть, кто не мотивирован, не платит налоги, может быть, и не должен голосовать.
Это радиостанция «Говорит Москва». Людям надоело выбирать между Яровой и Клишасом. Люди хотят, чтобы хоть кто-то представлял интересы самих людей.
Они, вот, по-моему, ни разу на одном округе не избирались, нет?
Ну, вы же понимаете, о чем говорят. Потом дальше. Тут очень многие люди пишут нам про электронные паспорта. Важно понимать, кто будет, если мы добавляем, к примеру, историю с сборщиками, важно, кто будет назначать руководителя Центра избиркома, который будет начальником сборщиков. Об этом пишет 812-й. Но вопросов много. Программа «Своя правда». Артем Кирьянов и Наталья Елисеева. Благодарю вас.